Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Сразу координаты. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Звонок +7 495 737 3948. Телеграм говорит МСК. Бот. Твиттер говорит МСК. Все прекрасно знаете координаты. Присоединяйтесь. О чем мы сегодня поговорим? Октябрь – месяц борьбы против рака груди по всем мире. Вот уже 28 лет ВОЗ обратила внимание, обращает ежегодно. Хотелось бы, конечно, чтобы еще чаще на эту проблему. Действительно, это очень страшное заболевание. И не только оно молодеет, все чаще его выявляют. Выявляют и у нас в стране, и во всем мире. Вот опять статистика. Ежегодно в мире регистрируют примерно 1 250 000 новых случаев рака груди. Из них 54 000, но это немного старая статистика, трехлетняя, в России. Представляете? Почему и что делать, если вам или близкому человеку поставили этот диагноз? Вообще, какое лечение современное существует на сегодняшний день? И вообще, каков прогноз по этому действительно страшному заболеванию? Ну и вообще, какая профилактика рака груди существует? Потому что мы есть абсолютно разные. Вот и мифы, и исследования, самодиагностики. А может быть, это все работает? Вот о всем этом мы поговорим с нашим гостем. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Ну что, добрый вот скажите, вечер. Пожалуйста, все-таки, почему увеличивается все больше и больше вот это заболевание с раком груди?
Ну, она не увеличивается, она находится примерно на одном и том же уровне. И вот эти вот колебания статистические скорее связаны с качеством первичной диагностики. Дело в том, что действительно, как вы сказали, рак молочной железы – это одна из наиболее частых разновидностей злокачественных опухолей. Если мы берем, например, мировую статистику, то фактически каждая тысячная женщина болеет этим заболеванием в популяции. И среди женщин это самый частый вид злокачественных опухолей. И в мире он стоит на втором месте по структуре заболеваемости, уступая только раку легкого. В России он, кстати, там лет 10 назад вообще вырывался на первое место. Но с одной стороны, действительно, это заболевание достаточно легко диагностировать, потому что опухоль возникает в молочной железе, которая, в общем, доступна для самостоятельного осмотра или осмотра там, партнерами женщин. А с другой стороны, все равно проблема того, что это заболевание ставится не на ранних, а на поздних стадиях, остается. И в тех регионах, где диагностика обстоит несколько на более качественном уровне, конечно, и статистика заболеваемости будет выше, как вы понимаете, если мы просто выявим таких пациентов. Но в целом, если мы берем вот какие-то общемировые тенденции, говорить о каком-то росте заболеваемости не приходится. Да, это заболевание очень часто выявляется, но оно в структуре заболеваемости стоит примерно на одном и том же уровне.
Угу. Андрей Львович, а вот, кстати, вот из-за того, что вот коронавирусная инфекция, вот когда, я не знаю, закончатся все эти волны, когда уже все, закончится это коронавирус, этот ковид во всем мире, тем не менее, вот за последние вот эти 2 года, да, вот этой инфекции, ведь и притормозилось и обследование, и диагностические какие-то, диспансеризация притормозилась, и вот сейчас что вот вы видите, онкологи? Больше стало как раз тех самых, ну, серьезных уже страшных стадий, когда уже тут уже о жизни и смерти идет речь.
Да, к сожалению, определенный откат назад есть, и мы это действительно фиксируем. Если в доковидном периоде действительно очень много сил и энергии тратилось на какую-то первичную диспансеризацию таких пациентов, на первичное обследование, на скрининг, на раннюю диагностику, то, конечно, все эти программы несколько затормозились во время ковида, особенно вот в 2020 году. И сейчас мы действительно имеем уже некоторое увеличение, статистически достоверное увеличение заболеваемости, причем выявляются пациентки на уже более поздних стадиях. Это, конечно, не может не тревожить. В меньшей степени это все-таки ассоциировано с раком молочной железы. По другим нозологиям, которые более сложны для скрининга, более сложны для первичной диагностики, конечно, ситуация несколько хуже. Все-таки, как правило, рак молочной железы находит у себя сама пациентка. Но, тем не менее, здесь есть проблема.
Вот она такая проблема. Поэтому мы, конечно, о профилактике будем говорить, но ближе к концу эфира все-таки. Сегодня будем говорить о раке молочной железы. Да? Что из себя вообще представляет этот процесс? Он уже изучен, потому что достаточно много лет, да, десятилетий, столетий уже. Когда-то раньше не выявляли, конечно. И буквально лет, наверное, 20-30 назад в онкологических каких-то вот диагнозов, вот как раз вот этих сложных, рак молочной железы, это действительно был приговор. Сейчас это все лечится, да? Вообще, в принципе, все раки, мы об этом говорим. Но что это вообще за рак? Откуда он берется? И почему, знаете, у меня вот такой вопрос, Андрей Львович, почему сейчас, ну, все раки молодеют, да, к сожалению, так, онкологические болечки, они все молодеют. Но рак молочной железы у нерожавших девчонок, у девушек, почему? Почему он возникает?
Но на самом деле на этот вопрос нет уверенного ответа. Во-первых, рак молочной железы – это достаточно обширная группа заболеваний, которые объединены только вот этой локализацией, молочная железа. Есть огромное количество форм этого заболевания, которые совершенно по-разному лечатся и имеют совершенно разный прогноз. Соответственно, если мы говорим о молодых девушках, у них как раз часто встречается именно более агрессивная форма этого рака. Что касается, откуда он берется, ну, это такая многофакторная история. Дело в том, что, вот, например, каких-то канцерогенов, которые, например, играют важную роль в возникновении других заболеваний, например, рака легкого, здесь нет. То есть какой-то вот каких-то факторов именно внешнего воздействия, которые влияют на заболеваемость, вызывают это развитие этого диагноза, их нет. Но есть другие факторы, которые увеличивают риски, к ним можно отнести, ну, всем нам хорошо известные, курение, злоупотребление алкоголем, например, избыточный вес, ряд заболеваний, таких как, например, сахарный диабет, ряд других эндокринологических проблем, да, действительно несколько увеличивают риски. Но, опять же, понимаете, тут не совсем правильно будет думать о том, что есть некая группа риска, вот женщин, да, которые в большей степени подвержены этому заболеванию, а остальные могут чувствовать себя совершенно свободно. Как я сказал, действительно, каждая тысячная женщина заболевает этим достаточно тяжелым недугом. Каждая тысячная, это очень большие цифры. И, конечно, обследоваться, скрининговаться должны абсолютно все женщины. Именно поэтому мы рекомендуем практически всем женщинам регулярно делать либо ультразвуковое исследование молочных желез, либо маммографию, это зависит от возраста, именно для того, чтобы ставить этот диагноз на ранней стадии. Потому что действительно при постановке на ранней стадии это заболевание может быть излечимо.
А вот, кстати, по поводу ультразвукового исследования УЗИ, как часто и с какого возраста делать, в принципе, его? Потому что, ну, как бы некоторые не волнуют и не волнуют ничего, как бы все нормально и хорошо. У нас же такие девчонки и женщины молодые бегают, и все замечательно, прекрасно. А потом вдруг добегаются, вдруг уже опухоли серьезные, да, вдруг обнаруживаются. Вот, как часто делать?
Если у пациенток нет жалоб, если они условно здоровы и хотят это делать исключительно для профилактики, то на самом деле начинать это можно делать где-то в возрасте 20-25 лет, и раз в год это совершенно нормально. Угу. В рамках общей диспансеризации.
Ага, а если есть какие-то проблемы? Вот, кстати, если, например, вот у меня знакомый, у нее, к сожалению, и бабушка с одной стороны, и бабушка с другой, в общем, болели серьезным заболеванием, а именно у одной был рак матки, другой рак груди. Вот ей сейчас 35 лет, и, например, давайте это пример, да, что ей делать, как? Это же отягощенная наследственность такая безумная.
35 лет еще можно ограничиться ультразвуковым исследованием, но на самом деле, когда мы с вами говорили о факторах, которые приводят к возникновению этого заболевания, мы не упомянули важнейший на самом деле фактор, это генетический. Действительно, генетически доказанная связь, она существует. Сейчас есть вот эти вот гены БРК, которые ассоциированы с риском развития рака молочной железы, их достаточно несложно проверить, это обычный анализ крови, который можно сделать фактически в любой лаборатории. И если же выявляются вот эти вот самые наследственные мутации, которые связаны с риском развития рака молочной железы и рака яичников, то за такими пациентами надо достаточно серьезно наблюдать, как минимум. А в ряде случаев их надо профилактически оперировать. Все мы помним историю Анджелины Джоли, да?
Да. Ну, про это
которая...
просто...
Да, которая на самом деле вот именно одним своим примером сделала больше, чем огромное количество каких-то серьезных научно-исследовательских институтов. Она просто показала, что надо это делать. И вот такая вот женщина, которая считается объективно одной из самых красивых в мире, пошла на эту операцию и показала, что не надо этого бояться, и что это абсолютно все в рамках здравого смысла. И реально спасла себе жизнь тем самым.
Андрей Иванович, то есть
здоровый орган.
Вот смотрите, то есть это вот оправдано действительно, то есть 100%, она это, либо 100% сказать нельзя, но, по крайней мере, вероятность очень существенная и большая, что она уже не заболеет никаким видом рака, потому что после этого были рассуждения везде и там, и здесь разных сообществ, что все равно где-то чего-то подмышечные впадины, все равно уже лимфоузлы она у себя все не удалила, где-то чего-то это может вылезти.
Но это не совсем так, на самом деле... Первичная опухоль, она же все равно развивается в ткани молочной железы. И если нет ткани молочной железы и яичников, то, соответственно, ей просто негде, данному раку негде возникнуть. Поэтому в ее случае, мы не знаем всех нюансов, потому что есть там разные наборы мутаций, есть ситуации, при которых допустимо наблюдение, есть ситуации, когда мы понимаем, что риск развития рака там 80-90%, и в этом случае, конечно, надо делать профилактическую мастэктомию. Есть определенные, безусловно, юридические моменты в плане удаления здорового органа, ну, по крайней мере, в Российской Федерации, но в зарубежной практике это вот такой формат must-have.
Ну вот, ну я думаю, что и мы к этому, конечно же, придем и приходим, потому что это жизнь человека, потому что если уже есть доказанное, что действительно проблема большущая. Кстати, вот вы встречаетесь в своей практике, Андрей Иванович, что совсем молодая девчонка, а вот сдала анализ, и тут уже без вариантов. И что делать в таких случаях? Ну, как, впереди же вся жизнь.
Вы имеете в виду, уже выявили рак?
Да. Либо по анализу крови, как вот мы сейчас сказали, да, вот действительно, что вероятность рака 80-90% в ближайшее там время, к сожалению, то есть наследственность такая кошмарная, что тут надо что-то делать. То как вот, она станет мамой, все ли хорошо, или тут уже какие-то свои...
Ну, вы знаете, здесь надо оценивать каждую ситуацию отдельно, потому что если пациентке сделать профилактическую мастэктомию при высоком риске развития рака молочной железы, у нее все шансы прожить долго и счастливо нормальную полноценную жизнь, уже закрыв эту проблему. Другое дело, если мы молодой пациентке ставим все-таки диагноз рак, то эта ситуация несколько хуже, но опять же, как я уже упомянул, рак раку рознь. И есть прогностически благоприятные опухоли, гормонозависимые опухоли с низкой агрессивностью, которые, ну, практически гарантированно мы можем сказать, что если диагноз поставлен не на запущенной стадии, и пациентка получит адекватное лечение, то у нее очень хороший прогноз. И, скорее всего, она проживет всю жизнь без рецидива.
А вот мы как раз сейчас об этом поговорим, чтобы не запустить. Вот не запустить о том, какие самые первые симптомы должны насторожить женщину. Думаю, мы, конечно, сейчас и о самодиагностике рака груди расскажем. И вообще, что и как. Потому что почему задаю такой вопрос? В принципе, вот так вбей в это в интернет, да, в поисковик, пожалуйста, тебе каких-то, да и видеоуроки даже, пожалуйста. Но почему же до сих пор у нас женщина на свою грудь, ну, не в эстетической там, да, сфере, а обращает внимание вот, в плане здоровья, что, ну, вот уже какие-то проблемы называют, выделения какие-то, либо какие-то уже действительно шишки нащупывают серьезные, по-другому сказать нельзя. То есть почему вот до этого мы доходим, почему так мы относимся к своему здоровью? Но это я уж хочу ко всем девчонкам обратиться, девушкам и женщинам. Ну, как-то вот, я не знаю, хоть какие-то уроки уже, я не знаю, хоть в школах проводи, потому что действительно очень много вот этих жутких заболеваний. Но есть же и злокачественные, и доброкачественные, но я думаю, это мы в следующий раз поговорим. Мы сегодня конкретно о злокачественных говорим, о раке груди. Тем не менее, на что обратить внимание, вот прям вот, что это не то, что звонок, бегом к врачу.
Но любое уплотнение, на самом деле, в молочной железе – это повод для того, чтобы обратиться к мамологу, или к онкологу-мамологу. Есть, безусловно, симптомы, есть проявления уже более запущенных стадий. Это там втяжение соска или там появление такой площадки, когда кожа фиксирована над образованием. Но, как правило, все-таки... Ну, люди обращаются раньше. Как правило, поводом для обращения к врачу является просто некое уплотнение, которое либо пациентка сама, либо ее партнер обнаружили в молочной железе. И вы правильно упомянули, что есть огромное количество доброкачественных изменений. Это кисты, фиброаденомы, с которыми не нужно ничего делать, за которыми нужно просто следить. И зачастую обычное ультразвуковое исследование или маммография, или обе эти процедуры, они... Говорят, что все ок, просто наблюдайте, ничего не делайте. Но если есть какое-то подозрение, то надо обследовать больных дальше и брать биопсию.
Вот это очень важно, потому что получается так, ну вот у меня, по крайней мере, знакомая, опять же, все из опыта, да, из жизни. У нее киста, и врач сказал, ничего страшного, все хорошо у вас, замечательно, все посмотрели один раз, УЗИ сделали, годик через полтора придете. А вот она переживает, а вдруг она переродится во что-то нехорошее, а вдруг там что-то как-то и не так, а может быть, еще лучше обследоваться. Но вот в таких случаях, как часто, вот на что обращать внимание? Может, потому что, ну, понятное дело, что придешь там к гинекологу, к сожалению, гинекологи сейчас у нас, вот есть мамологи, гинекологи, да, а в обычных в поликлиниках, да, к сожалению, ну, как бы груди уже сейчас место в обследовании, ну, в осмотре очень мало оставляют, к сожалению, Андрей Львович. Вот поэтому как раз и такие поздние стадии заболевания пропускают тоже. Это же тоже такая проблема, к сожалению. Поэтому...
Да, вы правы, но на самом деле, конечно, есть две категории пациентки, даже три. Одна, которая адекватно воспринимает информацию, видит уплотнение, идет к врачу, получает рекомендации, тщательно их соблюдает, это прекрасные больные. Есть пациентки, которые... к сожалению, долгое время игнорируют симптомы. И мы очень часто даже в крупных городах, где любая медицина доступна, видим молодых, успешных женщин, которые обращаются к врачу на запущенной стадии заболевания, когда уже возникает распад в молочной железе, когда на месте груди находится там большой язвенный кратер. Почему? Потому что страшно. Потому что там первое время казалось, что само пройдет, потом казалось, что оно уже бесполезно что-то делать. Это, безусловно, неприемлемо. история, конечно, надо бежать к врачу при любых подозрениях. То есть третья категория людей, которая, вот как вы сказали, киста. Если врач посмотрел, провел адекватное обследование, увидел, что это киста, которая абсолютно ничем не угрожает пациентке, дал рекомендации, женщина продолжает бояться. Ну, это тоже совершенно напрасно. Киста в молочной железе, так же, как и большинство там фиброаденом, не совершенно безопасны, за ними просто надо периодически наблюдать, но жить спокойной жизнью, они практически никоим образом не ограничивают человека в полноценной его жизнедеятельности. Угу. Здесь тоже надо слушать врачей. Вот вы пришли к врачу, если врач сказал все ок, значит все ок. Но только если это хороший врач.
Да, вот именно. Ну, хотя бы второе мнение. Это вот сейчас, мне кажется, это очень важный момент. Да. Его нужно получить. Просто необходимо в нынешних обстоятельствах. Потому что иногда так веришь, все хорошо, замечательно, все ок, а потом не все ок. И смс-сообщение зачитываю, телеграм, кто что пишет. В каких случаях принимается решение отнять грудь, спрашивает. То есть удалить, как я понимаю, как раз мастэктомию. Вот об этом. Андрей Львович, вы здесь? Алло.
Да, я здесь, я, честно говоря, я задумался над этим вопросом. Ну, фактически, при постановке диагноза рак молочной железы тот или иной хирургический этап необходим всегда. Если это заболевание поставлено на ранних стадиях, и у пациентки нет каких-то отдаленных метастазов. Другое дело, что в одном случае, если мы видим, что либо опухоль уже вышла за пределы молочной железы и дала метастазы в регионарных лимфатических узлах, либо вот эти самые характеристики опухоли, которые я упоминал, показывают, что она достаточно агрессивна, перед операцией проводится курс лекарственной терапии. Он может быть достаточно продолжительный, до 6 месяцев. И после этого все равно наступает этап хирургический, все равно пациентка оперируется. В том случае, когда мы видим, что болезнь находится на достаточно ранней стадии, процесс локальный и опухоль не очень агрессивная, то операция проводится на первом этапе, дальше опухоль тщательно исследуется уже врачами-морфологами, диагноз окончательно стадируется, и после этого принимается решение, нуждается ли пациентка в той или иной терапии после операции или нет. Но никогда сейчас рак молочной железы не лечится каким-то одним методом. Если мы говорим о радикальном лечении, то здесь может быть и хирургическое лечение, и химиотерапия, и таргетная терапия, если она показана, и лучевая терапия, и гормональная терапия. И вот именно комбинация всех этих методов дает самый лучший результат.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Необходимо ли вырезать фиброаденому молочной железы? 15 лет наблюдаюсь, ежегодно делаю маммографию, роста нет. 62 года наследственность отягощена.
Ну, если, собственно, вот 15 лет человек наблюдается и роста нет, то, конечно, не нужно ее трогать. Нет никаких оснований.
А вообще фиброаденома, что это такое? Вообще она может переродиться?
Это... Ну, как правило, нет. Как правило, нет, и как правило, все фиброаденомы, они могут, показания для их удаления является либо какой-то быстрый рост, либо какое-то там беспокойство или косметический дефект, который возникает, ну, допустим, при большой фиброаденоме и маленькой груди, когда она просто вот видно торчит. С онкологической точки зрения, как правило, за ними просто надо следить и все.
Спасибо большое. Андрей Львович, уходим сейчас на новости. Я напомню координаты нашего эфира. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Звонить можно по телефону +7 495 73 73 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Твиттер, говорит МСК. После новостей, когда узнаем, что в стране и в мире происходит, вернемся и продолжим наш разговор. Напомню, тема эфира – рак груди. Присоединяйтесь.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Тема эфира сегодня – рак молочной железы. Наши координаты, напоминаю, смс плюс 7-925-888-948. Позвонить можно по телефону плюс 7-495-7373-948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Еще раз представлю нашего гостя, кандидата медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев. Андрей Львович с нами здесь рядышком, отвечает на ваши вопросы уже достаточно много, но тем не менее, перед тем, как к вопросам перейти, потому что они уже более подробные о лечении и, в общем-то, о каких-то обследованиях, хотелось бы все-таки о лечении поговорить. Мы вот слегка коснулись, во-первых, о диагностике. Андрей Львович, какая она должна быть, если вдруг, смотрите, у женщины молодой, она у себя сама обнаружила, что-то как-то ей не нравится, да, что-то там, что-то есть, какая-то шишечка, что-то такое неприятное, может быть, опухает грудь одна или еще что-то, лимфоузлы воспалились и так далее и тому подобное. Что делать, куда идти, какие обследования проходить?
Ну, надо посетить онколога, мамолога или даже не обязательно мамолога, потому что это очень узко. Просто дойти до врача-онколога, пройти первичную диагностику, маммографию, ультразвуковое исследование. Если по результатам этого обследования первичного будет информация, будет какое-то подозрение на наличие злокачественной опухоли, тогда необходимо сделать биопсию. Биопсия – это, в общем, малоинвазивная, абсолютно безопасная и безболезненная рутинная процедура, когда берется столбик ткани из опухоли, проводится гистологическое исследование. Далее, если это исследование подтверждает наличие опухоли, проводится уже более глубокий анализ, иммуногистохимическое исследование, когда мы смотрим ряд факторов, необходимых для выбора уже лечебной тактики, чувствительность опухоли к гормонам, индекс пролиферативной активности и так далее. И следующий шаг – это оценить распространенность опухолевого процесса, понять, поражена ли локально молочная железа, или есть изменения в лимфатических узлах, или, если, не дай бог, есть изменения в каких-то... ситуации, конечно, дальше, когда мы получаем эту всю необходимую информацию, мы уже принимаем решение о дальнейшем лечении.
Андрей Львович, а вот все-таки маммографию, как часто, вот, потому что были не так давно, еще после совещания по этому поводу, можно так сказать, да, и в Министерстве здравоохранения, и Департамент здравоохранения, что надо бы пораньше, чем в 45 лет, уже проходить маммографию. Почему? Потому что достаточно помолодел рак, скажем так, и получается, что... Алло. Андрей Львович, да, вы где? Вы
да,
все
да,
с нами,
да,
все
тут...
хорошо?
Нет, да, я с вами, да, небольшие помехи какие-то,
ага,
да.
Все, да, что-то такое влезло, но это все, мы вместе. Скажите, пожалуйста, все-таки мы уже поговорили, что после 20-25 лет раз в год УЗИ. А маммографию как часто? После 45 раз в 2 года? Либо все-таки, если есть проблемы по наследственной линии, опять же, бабушки, мамы, не дай бог, какие-то рак либо молочной железы, может быть, рак матки, яичников, то раньше проходить эту процедуру. И чем она чревата? Потому что, опять же, ну я не знаю, миф или не, вид, не миф, а рассуждение, что если часто облучаться, делать маммографию, то в итоге ты можешь в конце концов дооблучаться и, собственно, получить свой рак в кавычках.
Да нет, ну, бояться маммографии совершенно не нужно. Просто, конечно, это исследование не рекомендуется для молодых женщин, для женщин, которые там, потенциально репродуктивного возраста, для женщин, которые...
А вот почему? А почему не рекомендуется?
В перспективе, ну, опять же, из-за того, что это дополнительная рентгенологическая нагрузка. Но на самом деле сейчас, вот при нынешней современной ультразвуковой, уровне современной ультразвуковой диагностики, на самом деле мы получаем практически схожий объем информации. Поэтому вот, да, мы совершенно не настаиваем на именно маммографии сейчас. Она более удобна в качестве такого рутинного скрининга, но все равно в ряде случаев необходимо проведение УЗИ. И эти методы, они друг друга зачастую взаимодополняют. И если мы обнаруживаем какую-то проблему и уже делаем следующие шаги в диагностике, все равно ультразвуковое исследование и биопсия под УЗИ необходимо.
И про биопсию, конечно, пару слов скажем, что почему многие биопсию боятся делать, в принципе, не только рак, вот если это касается там груди, любого органа. Боятся почему? Потому что в интернет почитали, посмотрели, залезли, там написано, а вдруг вот не надо туда лезть иглой в эту опухоль, она была доброкачественная, может быть злокачественная и так далее. Вот расскажите про вот эти моменты. Андрей Львович, это очень важно знать.
Нет, биопсии бояться абсолютно не надо. Действительно, есть некие такие вот легенды, знаете, которые касаются, которые вот в интернете, на форумах очень часто обсуждаются, таких непрофессиональных, естественно. Первое, это то, что да, если делать биопсию, она может спровоцировать некий там опухолевый рост, или если опухоль или какая-то зона, откуда берется биопсия, доброкачественная, то биопсия, безусловно, сделает ее злокачественной. То и другое – это полная чушь. Более того, ни одно онкологическое заболевание не может быть пролечено, вообще лечение не может начаться, если диагноз морфологически не подтвержден. Если нет результатов гистологии, а, как правило, сейчас еще не только гистологии, но и более глубоких исследований, иммуногистохимия, молекулярных исследований, которые необходимы для выбора лечебной тактики. Для этого нужен анализ опухолевой ткани. Поэтому все пациенты так или иначе проходят через эту процедуру. Есть еще вот такие же вот нелепые легенды про то, что там воздух попадает в брюшную полость во время операции, да, но, понимаете, но это вот все вот абсолютно антинаучная чушь.
Вот не надо слушать на форумах, надо идти к врачу, доверять врачу, что самое важное в лечении. Потому что это я знаю, если пациент доверяет доктору, вот и до, тогда все будет хорошо. Если доверия нет, есть спрыгание везде. И попытки найти чудотворных каких-то целителей, все что угодно, не знаю, лекарственных каких-то трав придуманных, я не знаю, сборов откуда-то. Андрей Львович, до сих пор сталкиваетесь с этим, либо нет? Потому что когда человек слышит такой диагноз, да, тем более если вдруг более такую серьезную стадию допущенную, то начинает искать чудеса. До сих пор сталкиваетесь или уже как бы поменьше этого стало?
Ну, слава богу, поменьше. Хотя, к сожалению, это есть. Вы знаете, это есть. Раньше казалось, что это может быть связано с каким-то низким уровнем образования. Или, я не знаю, с возрастом более, там, у пожилых встречается. Сейчас нет, я действительно фиксирую, что вне зависимости от социального статуса людей, от их возраста, от их образование, объема знаний, да, человек на любом этапе может пойти не совсем в ту сторону, увлечься какими-то такими парамедицинскими процедурами, причем их великое множество. Но в то же время не могу не отметить, что сейчас все-таки таких пациентов стало несколько меньше. Может быть, в целом из-за улучшения вот такой общей системной информированности о проблеме, может быть, одним из факторов того, что раньше этих пациентов было действительно объективно много, был тот момент, что люди просто не могли получить информацию о своем заболевании. Сейчас информация доступна, сейчас действительно есть довольно много интернет-форумов, которые не обсуждают вот эту вот ерунду парамедицинскую, а действительно дают нормальную, вменяемую информацию болезни. Но, конечно, в конечном итоге только врач может подсказать, как действовать правильно. Поэтому я вот призываю всех при подозрении на любое онкологическое заболевание, только то, что мы сегодня обсуждаем, немедленно обращаться к доктору.
Да, это самое главное. Так, ну и поговорим про лечение. Конечно же, как вот вы сказали мельком, да, в начале программы, лечение зависит от стадии и от вообще какой это рак.
Да.
Вот расскажите, кстати, какой наиболее часто выявляемый все-таки рак, вот, например, вот у нас вот здесь, вот в Москве, в России, часто встречаемый, самый страшный или вообще, либо такой, который действительно лечится?
Вы имеете в виду, какой из вариантов рака молочной железы?
Да, Да,
это не только в России, это общемировая тенденция. Есть много разных разновидностей опухоли. Глобально, как правило, это все опухоли, которые вот это железистая опухоль, собственно, что является синонимом слова рак, но есть довольно много разновидностей этих опухолей в зависимости от наличия тех или иных факторов. От уровня эстрогенов, прогестерона, опухоли бывают герпозитивные, гернегативные, у них может быть разный индекс пролиферативной активности. И в зависимости от этого глобально эти заболевания подразделяются на так называемый люминальный тип А. Это гормонозависимые опухоли с низкой агрессивностью, с низкой пролиферативной активностью, которые наиболее прогностически благоприятны. Люминальный тип Б – это тоже гормонозависимые опухоли, но опухоли все-таки чуть более агрессивные. Хер-позитивные, хер-негативные опухоли – это опухоли, которые так или иначе поддаются таргетной терапии или не поддаются. И самая злая форма рака молочной железы – это так называемый тройной негативный тип, когда опухоль не чувствительна ни к гормональной терапии, не чувствительна к таргетной терапии. И наиболее злая опухоль, кстати, у молодых женщин она встречается чаще всего. Так вот, статистически вот эти вот люминальный рак, то есть гормонозависимый рак, он все-таки встречается чаще, слава богу. И, конечно, пациентки с этим типом рака чаще всего излечиваются, если заболевания поставлены не на совсем запущенной стадии, у них хороший прогноз. У пациенток с тройным негативным раком прогноз несколько хуже, но здесь, собственно, есть варианты тоже помочь и сделать так, чтобы там, как минимум у пациентки была многолетняя ремиссия.
Андрей Львович, вот, кстати, по поводу, ну, перед тем, как лечение, хочу вот задать вопрос от слушателя, по смс-сообщению пришел. Сейчас очень много принимают разных БАДов, в том числе фитоэстрогена. Не могут ли они вырастить опухоли в груди, например? Вот такой вопрос. Кстати, вот да, вот, ну, сейчас же модно, вот Инстаграма, все блогеры, там просто это мода такая, последние, мне кажется, пятилетия, что горстями разные препараты принимают, ну, как препараты, не лекарственные, БАДы. Каких только возможно. Вот на самом деле и фитоэстрогены, еще какие-то, там столько всего, витамина D в бешеных дозах и прочее, прочее, прочее.
Мое отношение к БАДам... Оно не то, что хорошее или плохое, я к ним никак не отношусь. Они где-то существуют в параллельной реальности. Есть препараты, которые, ну, наверное, на какие-то иные процессы человеческого организма и могут оказывать воздействие. Но нет ни одного БАДа, который мог бы вылечить рак или несколько улучшить ситуацию с течением онкологического заболевания. Это я со всей ответственностью заявляю. Поэтому если человек принимает это для какой-то общеукрепляющей истории, да, ради бога, конечно, это объективно может помочь. Но если, не дай бог, он думает, что эти БАДы повлияют на онкологическую ситуацию, то он очень сильно ошибается. И наоборот, мы чаще фиксируем, когда люди, к сожалению, отказываются от основного лечения. И вот БАДы – это один из вариантов альтернативной медицины, когда человек по каким-то причинам вдруг решает, что БАДы ему лучше помогут. Это ошибка, заблуждение, и цена этой ошибки жизни.
Да, вот лучше о методах лечения мы сейчас поговорим. Что вообще сейчас присутствует, да, какие методы лечения существуют, а я понимаю, что с каждым годом все их больше, больше и больше. Конечно, волшебную таблетку от рака еще пока, не знаю, может быть, когда-то найдут ее, и будет, как у нас сейчас и других проблем полно в мире, да, медицинских, и с разными болячками. Но вот что существует сегодня? И вообще, какие методы самые такие, ну, самые классные, можно так сказать?
Ну, здесь надо разделить, опять же, пациентов на две группы. Первая группа пациентов – это больные с достаточно ранней стадией заболевания, до третьей, так скажем, когда мы можем говорить о радикальной программе лечения, цель которой – полностью избавить человека от заболевания и вывести его в ремиссию. Вторая группа больных – это уже пациенты с отдаленными метастазами, где не всегда удается вылечить человека полностью, но зачастую тоже возможно существенно улучшить ситуацию и существенно продлить жизнь. Так вот, вот в этой первой группе есть самые разные варианты терапии. Опять же, они подбираются в зависимости от распространенности процесса и формы заболевания. Но что надо понимать четко, что, во-первых, лечение онкологических заболеваний достаточно жестко регламентировано. И действительно, людям надо спрашивать второе мнение, потому что, к сожалению, у нас до сих пор встречается такая беда, когда, например, пациентка с одним и тем же заболеванием приходит к врачу-онкологу, к врачу-хирургу, пардон, и он предлагает начать с операции, химиотерапевт предлагает начать с химиотерапии, радиолог, врач, который занимается только лучевой терапией, например, предложит, например, начать с облучения. Это неприемлемо, потому что есть определенные алгоритмы, которые вырабатываются на основании лечения десятков и сотен тысяч пациентов с похожей историей, и на основании этих алгоритмов мы и должны действовать. Есть ситуации, когда действительно начать нужно с химиотерапии и потом выйти на операцию. Есть ситуация, когда можно сделать операцию на первом этапе, а остальные процедуры уже перенести после. Но это все оценивает врач в зависимости от формы болезни. Но еще раз хочу подчеркнуть, что практически ни в одной ситуации, ни на одной стадии заболевания рак молочной железы не лечится только одним методом, допустим, только хирургией. Всегда хирургию дополняет либо химиотерапия, либо лучевая терапия, либо гормональная терапия, либо таргетная, либо комбинация всех этих методов. Что касается лечения поздних стадий заболевания, здесь тоже сейчас действительно появляется все больше и больше новых потенциально эффективных лекарственных препаратов, которые могут убрать проявление болезни. И нередко у нас ситуации возникают, когда пациентки обращаются на запущенной стадии заболевания, но при правильно подобранной терапии мы видим полный клинический эффект, когда отдаленные метастазы, метастазы в печени, в легких исчезают. И больные живут без признаков заболевания, несмотря на то, что стадия исходно была запущена. Тут, опять же, самое главное – это правильный подбор лечения и четкое соблюдение рекомендаций врача. Поэтому, еще раз, никакого самолечения и сразу к врачу-онкологу.
Вот. А, кстати, куда рак груди чаще всего метастазирует?
Кости, ну, исходно лимфатические узлы, если мы говорим о лимфогенном метастазировании, если о гематогенном, это кости, печень, легкие.
Угу. Поэтому если вдруг человек появляется уже даже на второй стадии, третьей, вот вообще сейчас самая, вот первая, вторая стадия, это считается как бы, с этим можно очень быстро хорошо, ну не то, что быстро, но хорошо работать и добиться полного излечения. А третья, четвертая, это уже такая настороженная, да, как я понимаю? Или от, опять же, это все зависит от опухоли, от рака?
Ну, не совсем так. Во-первых, все-таки до третьей стадии, то есть при отсутствии отдаленных метастазов, мы можем полностью вылечить пациента. Четвертая стадия, когда мы говорим об отдаленных метастазах, мы можем, мы не всегда, скажем так, можем пациента вылечить, но практически всегда можем улучшить ситуацию. Все-таки рак молочной железы – это тот тип опухоли, который хорошо реагирует на лекарственное лечение. И, конечно, бывают злые, агрессивные формы, но в большинстве своем, большинству, подавляющему большинству пациентов удается помочь.
Вот спрашивает Михаил, где качественнее всего лечат рак груди, в какой стране? Ну, у нас это как бы, знаете, Андрей Львович, это такая ситуация, что всегда, как если рак, почему, вот касаясь, да, уже даже, не знаю, в соцсетях, помогите, нужно направить на лечение туда, туда и туда, и до сих пор. Хотя мы понимаем, что, например, в России, в Москве хорошо, прекрасно лечат это заболевание.
Это заболевание умеют лечить в России. Естественно, мы не отметаем ни человеческий фактор, ни фактор каких-то учреждений. Надо обращаться в профильные клиники. В профильные клиники, которые специализируются на лечении онкологических заболеваний. Неважно, вне зависимости от формы собственности, там, государственные, коммерческие, у всех у них есть плюсы и минусы, но это должны быть именно профильные клиники, где работают врачи-онкологи. В России неплохо лечат рак молочной железы, и если мы говорим о лечении на ранней стадии, вот на ранних стадиях заболевания вплоть до третьей, оно фактически ничем не отличается. Если мы говорим о более запущенной стадии заболевания, то здесь Есть определенные нюансы, есть ряд лекарственных препаратов, которые нам бы хотелось иметь в своем арсенале, но они еще находятся на... Они уже доступны за рубежом. В России они еще находятся на стадии клин-исследований там, и не зарегистрированы. Но, тем не менее, тоже большинство необходимых препаратов все-таки доступны. Поэтому, в любом случае, ехать за рубеж сразу, вот, как только ставят диагноз, это абсолютно неправильно. Начать надо с того, что все-таки посетить онколога здесь, послушать предложение. Можно дистанционно обратиться, если есть желание, к врачам зарубежным, сравнить, что предлагают там и там, и дальше уже взвешенно принимать решение.
Тем более сейчас такое время, сейчас границы где-то открыты, где-то закрыты. Коронавирус сейчас вот диктует свои правила. Если начнешь лечение там, неизвестно, сможешь ли там ты его закончить и прочее, 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 прочее.
Вот да, это дело. Так.
А, кстати, вот по поводу коронавируса и заболевания рака молочной железы. Если человек проходит лечение, можно ли, вот, опять же, по прививке от коронавируса делать, от коронавирусной инфекции ковида?
Не просто можно, это абсолютно необходимо.
Угу. То есть если в процессе лечения это не помешает, не повредит, потому что разные рекомендации мы слышали в течение всего этого времени. Андрей Львович.
Сейчас именно вот в моей специальности есть абсолютно, есть достаточно большое количество исследований, зарубежных исследований, которые уверенно говорят о том, что прививка даже в процессе активной терапии, химиотерапии, не ухудшает течение онкологического заболевания. Поэтому, но в то же время прививки спасают жизни. Поэтому прививаться нужно.
Спасибо большое. Вопрос. Зачитываю, моей маме обнаружили диффузно-фиброзную мастопатию, а мне ничего не рассказывает, не желает. Чем она опасна и как ее вылечить? Не перерастет ли это в рак?
Она ничем не опасна, и в определенном возрасте она есть практически у всех.
Угу. Поэтому, пожалуйста, не переживайте. Ну, конечно, переживает, что если вдруг что, то, возможно, чего. Собираюсь поехать в Турцию. Гинеколог обнаружил узелок в правой груди, но пока нет времени до обследования. Скажите, не опасно ли лететь и загорать? Не знаю результатов УЗИ или маммографию не делала.
Ну, узелок узелку рознь. Если его обнаружил гинеколог, но надо как минимум, видимо, просто руками при осмотре, надо как минимум сделать УЗИ. Это совершенно несложно, это не задержит пациентку и не отменит ее отпуск. Просто пусть делают УЗИ в нормальном месте где-нибудь. И, если нет никаких подозрений, если это обычная фиброаденома, пусть едет отдыхать.
Ну и вообще по поводу топлеса, загар топлес, ну не рекомендуют же, Андрей Львович. Или как? Или уже онкологи закрывают?
Знаете, здесь со мной борется онколог и мужчина вот внутри меня.
Нет, я понимаю, конечно, но мы по поводу здоровья говорим. Да, борьбу-то это.
Ну, конечно, да, это не очень хорошо.
Так что, ну, не надо, не надо. Кстати, вот вопрос от слушателей. Может ли травма привести к раку молочной железы? Не так давно внук очень сильно стукнул по груди. Был громадный синяк. К чему это может привести?
Ну, как таковые травмы к развитию рака не приводят, но зачастую травмы провоцирует какое-то... Если, допустим, есть некое опухолевое образование, то травмы могут спровоцировать, например, кровоизлияние в этой опухоли. И на самом деле такой вот огромный синяк тоже может быть как некий сигнал. Поэтому, ну, как минимум, сходить сделать УЗИ тоже не помешает.
Угу. И следить внимательно. Ну, как бы, ну, надо да. беречь себя.
Да, прямой связи, конечно, здесь нет.
Это самое главное. Спасибо большое. Андрей Львович, было очень интересно. Эфир уже подходит к своему завершению. Благодарю всех и слушателей наших за вопросы, за участие, вас за интересный рассказ, на самом деле необходимый. Я думаю, что чаще и чаще нужно об этом думать, о своем здоровье вспоминать. Если вдруг что, идти к врачу. Не заниматься самолечением, никуда не смотреть, ничего не искать, ничего не бояться, просто нужно работать над своим здоровьем. Правильно?
Абсолютно.
Спасибо большое. Было очень интересно. Благодарю за интересную беседу. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Полев был с нами. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.